В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 4 июля. В Тхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Карасин из Женевы напугал Грузию. Или существующий формат, или гонка вооружений и война.
Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю. Но женевские дискуссии – лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе.
9 претендентов на один пост. В чем особенность нынешней президентской гонки в Абхазии?
Интересно, что действующего президента выдвигает не политическая партия, форум народного единства Абхазии, лидером которой он является, а инициативная группа.
Беседа ЛГБТ-активистов и священников ГПЦ во дворе американского посольства. Готова ли церковь продолжить случайное знакомство?
На фотографии, опубликованной порталом ONG, запечатлены местоблюститель патриарха всей Грузии владыка Шио, а также епископ Якоб, мирно беседующий с организаторами так и не состоявшегося марша гордости.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Кронштадте в морском соборе Николая Чудотворца прошла панихида по 14 погибшим морякам, погибшим в результате пожара на подводной лодке в Баренцевом море. На службу пришли 200 моряков местного гарнизона. Панихиду провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Молитву по погибшим морякам читали около 100 военных священников со всей России. На мероприятии присутствовала жена одного из подводников, но от общения с журналистами она отказалась, сославшись на подписку о неразглашении. Интернет-проект «База» опубликовал расследование о строительстве замка главы Роснефти Игоря Сечина в подмосковном поселке Барвиха, согласно которому общая стоимость работ не ниже 18 миллиардов рублей. Журналисты отмечают, что на те деньги, которые потратит Сечин на замок, в течение года живет весь Алтайский край и Республика Адыгея. При этом, если исходить из годовой зарплаты главы Роснефти, которая в 2016 году составляла 800 миллионов рублей, на стройку он должен был копить почти 23 года. Расследование удалось сделать благодаря внедренному в бригаду строителей сотруднику базы, который поработал на объекте несколько месяцев. По его рассказам, на территории почти 8 гектаров Сечин строит сразу 3 дома. Хозяйский, в котором 3 надземных и 2 подземных этажа высотой 6 и 12 метров соответственно, гостевой, у которого одним подземным этажом меньше, и для охраны и прислуги. Их общая площадь составит почти 25 тысяч квадратных метров. Хозяйский дом будет оборудован лифтами. При этом между своими гостевыми домами Сечин строит подземный туннель, который соединит два здания. Его длина около 40 метров, ширина 6 метров. По задумке главы Роснефти, в тоннеле должны разъехаться 2 встречных автомобиля. В то же время наверху, на территории участка, Сечин планирует возвести насыпную гору, с которой будет стекать ручей в специально вырытое озеро. Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете «Карьере Делла Сера» не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве. «Об этом пока рано говорить», — сказал Путин, добавил, что в данный момент ему есть чем заняться в должности президента. Ранее Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года. Однако, по его словам, Россия — демократическая страна, а потому его преемника определят в результате голосования на выборах. В ноябре 2018 года на вопрос, как будет выглядеть страна после окончания его полномочий, Путин ответил: «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь». Второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции России, избираться на третий срок подряд он не сможет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Италии впервые вынесен приговор участникам конфликта на востоке Украины в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов. Суд Генуи приговорил 3 человек по обвинениям в вербовке и участии в незаконных военных действиях в интересах иностранного государства. Итальянец Антонио Катальда и албанец Олсе Куртани приговорены к 2 годам 8 месяцам тюрьмы. Гражданин Молдавии Владимир Вербицкий к 1 году 4 месяцам. Первые двое занимались вербовкой наемников, а третий, как заявил прокурор, был простым солдатом. Все трое получали деньги за участие в боевых действиях в рядах сепаратистов. сепаратистов в 2017-18 годах. Выплаты составили 300-400 евро в месяц. Как пишет газета «Ла Стампа», все трое были арестованы прошлым летом в Италии после того, как полиция раскрыла организацию, которая занималась вербовкой наемников в Донбасс. Еще три человека объявлены в розыск, по всей вероятности, они в Донбассе. Сообщается, что речь идет о крайне правых политических активистах. Ранее посольство Украины передало Италии список из около 30 граждан этой страны, которые, как утверждается, воюют в рядах сепаратистов. Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию. Об этом в четверг сообщили в Московском управлении службы исполнения наказаний. Там добавили, что в исправительное учреждение отправили и остальных обвиняемых по делу спортсменов. На прошлой неделе во ФСИН заявили, что Кокорин, Мамаев и еще двое осужденных будут сидеть в одной колонии. Какой именно, не уточнили ни тогда, ни сейчас. Две драки с участием футболиста произошли утром 8 октября 2018 года на выходе из ночного клуба в центре Москвы. Кокорин и Мамаев, а также еще несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. После этого в находящемся рядом ресторане «Кофемания» они избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина для администрации президента Сергея Гайсина. В Гибралтаре задержан танкер, который шел в Сирию с нефтью в нарушение санкционного режима Евросоюза. Об этом сообщает Рейтер. Судно «Грейс-1» было задержано кораблем флота Великобритании, который принадлежит территории Гибралтара. По словам местных властей, танкер перевозил около 300 тысяч тонн нефти для режима президента Сирии Башара Асада. Также появились подозрения, что топливо было загружено не в Ираке, как указывают документы судна, а в Персидском заливе, недалеко от берегов Ирана. Кроме того, вместо значительно более короткого пути через Суэцкий канал, «Грейс-1» проплыла вокруг Африки и зашла в Средиземное море со стороны Атлантического океана. Сам танкер под флагом Панама обслуживается компанией из Сингапура. Задержание судна приветствовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она похвалила решительные действия для применения санкций Евросоюза в отношении Сирии. В Еврокомиссии отказались прокомментировать события. Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи заявил Bloomberg, что власти страны раскроют информацию об офшорах, зарегистрированных на ее территории, только тогда, когда это сделают все остальные государства. «Мы подчинимся, когда это будет мировым стандартом, а не по требованию Великобритании», — сказал Фахи. У местных властей есть система учета владельцев фирм, но доступ к ней имеет ограниченное число лиц. В мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, согласно которому заморские территории должны до 2020 года создать открытую базу данных владельцев офшоров. Позже Лондон перенес сроки на 2023 год.
С международным блоком новостей вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Не на шутку озадачены в Грузии после заявления представителя МИД России Григория Карасина в Женеве. По завершении 48-го раунда женевских дискуссий Карасин, подчеркивая важность женевского формата, отметил, что это серьезная альтернатива, что альтернатива этому только гонка вооружений и война. К милитаристской риторике прибег представитель российского МИДа и когда оценивал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. На фоне обостренных грузино-российских отношений заметки Карасина в грузинском обществе некоторые восприняли предвестником новой России. Российской агрессии. Тему продолжит Мзе Парисишвили.
Есть определенные вопросы в повестке женевских встреч, которые в грузинском обществе и не только за десятилетнее существование формата успели закрепиться как стабильно нерешаемые. Это тоже придает своеобразную стабильность международным переговорам по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, созданным при содействии международных партнеров США, Евросоюза и ОБСЕ после грузино-российской войны 2008 года. Из года в год российская сторона настаивает, чтобы Грузия подписала договор о неприменении сил с представителями де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии. Грузия, взяв одностороннее обязательство о неприменении силы, готова подкрепить это обязательство, но только с Россией. Или же взять, к примеру, ставшую уже печальной традицией, как отметил сегодня глава грузинской делегации Лаша Дарсалия, демарш российской делегации и входящих в нее представителей де-факто Республик, когда Грузия ставит вопрос о возвращении беженцев, а также то, что представители де-факто Республик отказываются обязываются содействовать расследованию и наказанию тех лиц, которые причастны к смерти граждан Грузии от Хузория, Татунашвили, Башарули и Кварацхели. Так было и на 48-м раунде женевских дискуссий, которые завершились накануне. Предположение о том, что и без того перманентно тяжелые встречи будут еще тяжелее на этот раз, перед отъездом в Женеву высказались в Тбилиси.
Обстановка вокруг переговоров была немножко нервозной из-за событий 20-21 июня в Тбилиси.
Подтвердил по завершении встречи в Женеве глава российской делегации Григорий Карасин агентству РИА Новости. Но внимание грузинского общества привлекли и насторожили слова Карасина о безальтернативности женевских встреч.
Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю. Но женевские дискуссии – лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе.
Сказал Карасин. Он также сделал замечание президенту Саломе Зурабишвили, которая, комментируя протестные акции в Тбилиси, упомянула Россию как врага и оккупанта. И это на Карасина, по его же словам, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Традиционно недовольны в Москве и тем, что Грузия углубляет сотрудничество с НАТО. И это с учетом недружественной риторики Тбилиси рассматривается как реальная угроза региональной безопасности, отмечается в заявлении МИД России. Слова Карасина было тяжело слышать, призналась глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Тамар Хулордава. Наша позиция очень ясна. У нас четкая позиция по отношению к российскому политическому классу, которая не признает территориальную целостность Грузии. И пока Россия не изменит свою позицию в этом вопросе, мы всегда будем противиться этому. Что же касается отношений между народами, мы никогда не были против этого. Для оппозиционного депутата Европейской Грузии, бывшего замминистра иностранных дел Сергея Капанадзе, не стало неожиданностью то, что и очередной женевский раунд закончился безрезультатно. По его словам, Россия себя всегда ведет деструктивно в этом процессе. И еще.
Сейчас представители российской власти на очередном этапе пропагандистской войны, когда стараются показать своему населению, что в Грузии русофобские настроения. Это полная ложь. В Грузии не любят Кремль и государство-оккупант.
Высказывания Карасина стали очередным поводом для бурных обсуждений в грузинских соцсетях. Многие услышали в заявлении представителя России угрозу и вероятность новой российской агрессии. Опасности того, что жесткая риторика Москвы может перерасти в военную агрессию, не видит специалист международных отношений, докторант ТГУ Константин Шубитидзе.
Россия ожидала 7 лет, но процесс налаживания отношений провалился, потому и такая острая реакция. Слова Карасина об альтернативе войны, чрезмерно жесткая российская риторика, призванная напугать и тем самым сбавить тот настрой, который в последнее время бушует в грузинском обществе, резко выступающим против российской политики. Никаких предпосылок к тому, что Россия прибегнет к военной агрессии, нет.
Что же касается высказываний президента Саломе Зурабишвили, многие грузинские наблюдатели сходятся во мнении, что она пока отличается лишь непоследовательными заявлениями. А с учетом того, что ее поддержала грузинская мечта на выборах, слова Зурабишвили особенно задели Москву, посчитавшая это позицией исполнительной власти, считает Георгий Мучаидзе, исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузия». По словам Мучаидзе, Москва в эти дни испытала крах своей мягкой силы. Георгий Мучаидзе обращает внимание и на то, что в отличие от Зурабишвили, представители власти грузинской мечты не прибегают к жесткой риторике по отношению к России и стараются сохранить конструктивный тон, выступая за сохранение и формата Абашидзе-Карасина и, конечно же, женевских дискуссий, очередной раунд которых состоится в начале октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала сегодня инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты действующего абхазского лидера Рауля Хаджимба. Имя кандидата в вице-президенты пока не названо. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Завудская.
Рабочий день Центризбиркома сегодня начался с появления представителей инициативной группы по выдвижению Рауля Хаджимба кандидатом на пост президента. В составе группы 15 человек. Ее возглавляет бывший председатель Государственного комитета по экологии и охране природы, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Появление на поле битвы за президентское кресло ученого-энтомолога и эколога для многих стало неожиданностью. В публичной политике Дбар был заметен лишь в качестве эксперта по вопросам экологии. При этом выступления Романа Дбара за добычу нефти в Абхазии изрядно повредили его репутации защитника окружающей среды. Инициативной группе предстоит подготовить пакет документов. Их перечень огласила секретарь ЦИКа Ануш Хаджикян.
Подписные листы прошнурованные и пронумерованные с подписями. Количество от 2000 не более 2500. Протокол об итогах сбора подписей избирателей. Результат тестирования кандидатов в президенты Республики Абхазия на предмет определения свободного владения государственным языком. Заявление кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться. Сведения о размере и источнике доходов кандидатов в президенты. Биографические данные кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты. И фотографии, автобиографию на абхазском и на русском. И копии паспортов кандидатов в президенты и кандидатов.
Таким образом, личность вице-президента, который пойдет на выборы с кандидатом в президенты Раулем Хаджимба, пока официально не названа. Интересно, что действующего президента выдвигает не политическая партия, форум народного единства Абхазии, лидером которой он является, а инициативная группа. Логично предположить, что данный шаг является результатом внутриполитических разногласий. Но информированный источник, близкий к партии власти, сказал, что, скорее всего, это тактический шаг, направленный на то, чтобы упростить процесс выдвижения кандидата. В соответствии с законом выдвинуть кандидата от партии правомочен съезд. Проще собрать требуемый пакет документов силами инициативной группы, чем созывать съезд. Принципиальных разногласий, по мнению источников, партии нет, но даже в случае их появления всегда обо всем можно договориться. Есть также информация, что съезд будет созван позже и поддержит кандидатуру Хаджимба. Рауль Хаджимба родился и вырос в городе Ткварчал. Ему 61 год. После окончания средней школы работал слесарем на Ткварчильской ГРЭС. Служил в советской армии в войсках ПВО. Снова пошел слесарить в дом отдыха Гумиста в Сухумском районе. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета и стал юрисконсультом Сухумского химического завода. Год учился в Минской школе ККБ для лиц с высшим образованием. С 1986 по 1992 год он сотрудник Ткварчильского отдела Комитета государственной безопасности. Во время Отечественной войны народа Абхазии был начальником службы военной разведки и контрразведки Восточного фронта. Его профилем была радиоразведка. За боевые заслуги награжден орденом Леона. С 1993 по 1995 год Рауль Хаджимба работал начальником отдела службы государственной безопасности. С 1999 года по 2001 год Рауль Хаджимба председатель службы государственной безопасности. С 2001 по 2002 год первый вице-премьер. С 2003 по 2004 министр обороны и вице-премьер. С 2003 по 2004 год премьер-министр. И вот, наконец, 2004 год, когда Рауль Хаджимба включился в выборный процесс и началось его движение к президентскому креслу. Согласие первого президента Владислава Арцинба и при поддержке его семьи Рауль Хаджимба был выдвинут на пост президента как преемник Арцинба. На президентских выборах в 2004 году Хаджимба набрал около 31 тысячи голосов избирателей и проиграл Сергею Багапшу. На выборах 2009 года Хаджимба собрал более 15 тысяч голосов избирателей и снова проиграл Багапшу. После внезапной и загадочной кончины Багапша на досрочных выборах в 2011 году Хаджимба набрал более 21 тысячи голосов и занял третье место, уступив Александру Анквабу и Сергею Шамба. В результате выступления оппозиции в мае 2014 года Анкваб покинул пост президента и на досрочных выборах Рауль Хаджимба достиг своей цели. Набрав более 50 тысяч голосов избирателей, он стал президентом. 25 сентября 2014 года – дата его инаугурации. Срок пребывания Хаджимба на посту президента истекает. Впереди новые выборы, пятый по счету в его судьбе. Видимо, пять лет пребывания в президентском кресле, утвердили Хаджимба во мнении, что он успешно руководит страной. Правда, в обществе звучат мнения, что он не выполнил свои предвыборные обещания. Годы его правления никакими особенными достижениями не отмечены и сопровождались кадровой чехардой. Президент растерял многих своих сторонников, которые были разочарованы его правлением. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Всего за 8 дней регистрации инициативных групп и политических партий, выдвигающих кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия, названо уже 9 претендентов, что является рекордом в Абхазии, а выдвижение может продолжаться еще почти 2 недели. Об этой и других особенностях нынешней президентской гонки рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Итак, Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала сегодня инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии действующего президента Рауля Хаджимба. Таким образом, в республике за 8 дней озвучены уже имена 9 предполагаемых кандидатов. Начавшаяся в среду 26 июня регистрация в ЦИКе инициативных групп и политических партий, выдвигающих кандидатов президенты, будет продолжаться еще почти 2 недели, до 16 июля. Но, как видим, примерно за треть отведенного срока в ЦИК обратилось уже 8 инициативных групп и 3 политические партии. Предполагался ли такой ажиотаж ранее, до официального старта кампании? В значительной мере да, поскольку все выдвижения, кроме пары вчерашних, были уже так или иначе, начиная с марта, проанонсированы в СМИ или, по крайней мере, в социальных сетях. Кстати, эпоха соцсетей внесла свои коррективы в представление о периоде агитации. Как придирчиво тот же Центр избирком и все общество следили всегда за тем, чтобы в СМИ до официальной регистрации не назвали выдвиженца кандидатом и тем более не начали агитацию за него. Но что предъявишь пользователям Фейсбука, которые являются сторонниками того или иного претендента на президентское кресло, в массовом порядке уже давно нынче стали размещать в своих аккаунтах их биографии, посты в их поддержку, видеоролики с их рассуждениями про текущий момент. Просто невозможно не уследить за всем этим, не пресечь это. А рассуждения про возможных претендентов и по сарафанному радио, и в интернет-сообществе, и в СМИ начались еще гораздо раньше. И тут надо обратить внимание на существенную разницу между нынешними очередными президентскими выборами и 2 предыдущими кампаниями 2011 и 2014 годов. Обе их можно назвать скоропостижными. Первые из них выборы были назначены на конец августа после действительно скоропостижной смерти второго президента Республики Абхазия Сергея Багапша 28 мая, а во второй снова на конец августа после нескольких дней двоевластия 27 мая 1 июня и заявления об уходе в отставку третьего президента Александра Анкваба. Исходя из этого, 2 названные кампании развивались стремительно в течение менее 3 месяцев. Из зарегистрированных кандидатов в них было не так много – 3 и 4. А вот перед выборами 2004 и 2009 годов, которые были очередными, зарегистрированных кандидатов в первом случае было 5, пытались поначалу выдвинуться 8, во втором такое же количество. И также, как нынче у названных избирательных кампаний, был большой разбег в кавычках с многомесячным обсуждением возможных кандидатур. Итак, нынче рекорд по количеству выдвиженцев, который был установлен в 2004, уже побит. Что касается лидера политической оппозиции Аслана Бжани, то он проходит курс лечения в Германии, но его соратники распространили в интернете фотоснимок его записки, где он сообщает, что настроен на избирательную борьбу и просит их зарегистрировать его выдвижение в ЦИКе до 15 июля. Кстати, член лингвистической комиссии ЦИК Абхазии Алексей Касланзия сообщил СМИ, что процедура экзамена по абхазскому языку для кандидатов в президенты не изменилась после выборов 2014 года. А поэтому зачем заставлять человека сдавать его во второй раз? Не утерял же он владение языком за 5 лет. Все кандидаты, которые сдавали экзамен в 2014 году, не будут сдавать его нынче. Таких, предположительно, может быть трое, кроме Аслана Бжаня, Рауль Хаджимба и Леонид Дзавжба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Статистика въездов в Абхазию, легальных и нелегальных. В Турции нашли 300 семей абхазов, которые утеряли контакты со всеми, и о широкомасштабной обработке пестицидами против американской бабочки. Все это в обзоре абхазской прессы, который подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
На границе с Абхазией пассажирский трафик в сутки достиг 40 тысяч человек. Транспортный поток составил около 8 тысяч единиц в сутки, сообщает Абхазия-Информ со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ Российской Федерации по Краснодарскому краю. Наряду с возрастающими пассажирским и транспортным потоками увеличивается и количество лиц, которые пытаются пересечь границу незаконно. Только в этом курортном сезоне с начала мая пограничники выявили около 500 граждан с недействительными документами, а также более 400 российских и иностранных граждан, которые по различным причинам ограничены в праве на пересечение государственной границы. Среди них преступники, которые находились как в федеральном, так и в международном розыске, а также лица, возможно, причастные к экстремистской деятельности. В Турции в двух селах, Нижнем и Верхнем Ихсане, активистами абхазо-абазинской диаспоры случайно обнаружены 300 семей с абхазскими корнями, о чем не было известно ранее. Они знают о своем абхазском происхождении, но до сих пор не поддерживали никакой связи ни с исторической родиной, ни с абхазо-абазинской диаспорой в Турции. Об этом в интервью сайту Abaza.org сообщил полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия. Жители этих сел, как оказалось, знают о том, что их предки абхазы столетия назад были насильственно выселены с родной земли. В селах не забыли национальную кухню, готовят все основные национальные блюда – мамалыгу, фасоль, ачапа. Правда, никто не владеет абхазским языком. Они вообще оторваны от абхазского мира Турции. Мы все были поражены. Многие из тех, кто более 25 лет работает в этом направлении, объединение абхазо-абазинской диаспоры в Турции, сами впервые узнали о том, что в этих селах проживает абхазское население. Самое страшное, что жители сел впервые услышали абхазскую речь. К сожалению, они сами никого не знают. Даже внутри турецкой диаспоры не поддерживают связь. Не могу сказать, что произошло, почему они, жители двух установленных абхазских сел, затерялись. Скорее всего, причиной явилось материальное положение их родителей. Тяжелые условия, рассказал Вадим Харазия. Американская бабочка вернулась в Абхазию. Отдел защиты растений Минсельхоза активно занимается обработкой насаждений и мест скопления бабочки пестицидами в Гудаутском и Гагарском районе, где зафиксировано большое количество вредителей. Об этом «Нужной газете» сообщил председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава. Он сообщил, что проводится широкомасштабная обработка растений пестицидами. С пестицидами проблем нет, ввиду того, что в последнее время в стране появилось много инвазивных видов растений. Государство закупило большое количество различных препаратов для борьбы с этими насекомыми, отметил Читанава. В Абхазии американская бабочка была выявлена еще до грузино-абхазской войны. Однако благодаря принятым мерам вредитель исчез. В прошлом году бабочка снова была замечена в Абхазии. В этом году вредитель получил широкое распространение, особенно в Гудаутском районе, сказал эколог. Так как американская бабочка распространена больше в Гудаутском и Гагарском районе, Савелий Читанава предполагает, что насекомое попало в Абхазию из соседнего Сочинского района. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Билеты на концерт Нинока Тамадзе в Москве пока продаются в обычном режиме. Отмена мероприятия может грозить популярной грузинской исполнительнице выплатой неустойки по существующему контракту, сообщили РИА Новости представители Крокус Сити Холл. Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Тбилиси, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале «Усадьба джаз» в Москве 22 июня было последним концертом в России. Грузинские регбисты Рези Брадзели и Саба Илуридзе остаются в российском регбийном клубе «Слава». Брадзели написал об этом в социальных сетях. «Спасибо обеим сторонам, союзам регби Грузии и России. Оказалось, что для нашего исключения причин нет. Все было выяснено и решено. Я думаю, что какие-то третьи силы постарались политизировать наш жест солидарности. Представители клуба позвонили мне сегодня ночью, и выяснилось, что мы остаемся в клубе», написал Рези Бродзели, сообщает грузинская редакция «Радио Свобода». Сотрудница пресс-службы президента Грузии Ирина Шенгелия подтвердила «Эхо Кавказа», что казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов лишен грузинского ордена чести. По словам Шенгелия, такое решение было принято Саломой Зурабишвили на основании судебного вердикта в Казахстане. Президенту Грузии 9 июля 2018 года для соответствующего реагирования обратилась в Генеральную прокуратуру Грузии и представила в администрацию письмо Генеральной прокуратуры Казахстана с материалами соответствующего дела, пояснила Ирина Шенгелия. 7 июля 2017 года бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов решение Алматинского суда по уголовным делам признан виновным в хищении нескольких миллиардов долларов из банка «Туран Алем» и приговорен к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов находится за пределами Казахстана, во Франции. Это не первое уголовное дело против него. 18 июля 2002 года суд приговорил Аблязова к 6 годам заключения в исправительном колонии общего режима. Все известные международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, Amnesty International, осудили действия властей Казахстана и объявили Мухтара Аблязова узником совести. Мухтар Аблязов был награжден орденом чести 16 октября 2006 года Михаилом Саакашвили. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает регистрацию инициативной группы политических партий по движению кандидатов на президентские выборы. Сегодня, 4 июля, Центр избирком зарегистрировал инициативную группу по движению кандидатов на президенты, действующего главу республики Рауля Хаджимпа, сообщает Абсны Пресс. Ранее ЦИК зарегистрировала инициативную группу по движению кандидатам бывшего заместителя министра иностранных дел республики Олега Ашба. Регистрация партии инициативной группы по движению кандидатов продлится до 15 июля. Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сумеют ли ЛГБТ-активисты убедить грузинскую православную церковь в своем праве на самовыражение? Разговор во дворе американского посольства дал организаторам марша гордости надежду на то, что диалог возможен. Но готова ли церковь продолжить случайное знакомство, выяснял Владимир Унанянц.
День независимости США в Грузии стал чуть ли не днем примирения. На приеме, устроенном по случаю американским посольством, встретились, казалось бы, непримиримые противники – иерархи Грузинской православной церкви и представители ЛГБТ-сообщества. На фотографии, опубликованной порталом ONG, запечатлены местоблюститель патриарха всей Грузии владыка Шио, а также отличающийся жесткой критикой сексуальных меньшинств епископ Якоб, мирно беседующий с организаторами так и не состоявшегося марша гордости Мариан Кварацхели и Георгием Табагари. Последний подтвердил, что он и его единомышленники воспользовались ситуацией, чтобы донести свою позицию до церковных иерархов.
Каким-то образом надо суметь и прийти к такому положению дел, когда мы бы могли мирно проживать в одной стране. Это был тот посыл, с которым мы подошли к отцу Шио, владыке Якобу и отцу Теодору. То, чего мы хотим, это диалога и мира. Марш гордости в любом случае состоится. Это неостановимый процесс. Они не дают нам выйти и считают это пропагандой, с чем мы не согласны и о чем спорили.
По словам представителя движения равенства, на мероприятии, устроенном американским дип-представительством, у членов ЛГБТ-сообщества появилась возможность впервые начать диалог с церковью. До этого, по словам Табагари, организаторам марша гордости не удавалось организовать встречу даже при посредничестве различных посольств. Как отмечают представители сексуальных меньшинств, им нужен диалог с патриархией, чтобы та призвала общественность не препятствовать самовыражению людей с другой сексуальной ориентацией. По мнению Табагари, та форма, в которой противники ЛГБТ-сообщества выражают свои взгляды, неприемлема и вредна как для всего грузинского общества, так и для самой патриархии. Началу диалога поспособствовал исполнительный директор Центра демократии и развития Кетеван Чачава. По ее словам, на данном этапе ее целью было положить начало общению.
Прием проходил во дворе, и мы оказались рядом. Так получилось, что я знала и тех, и других, и ситуация дала возможность представить их друг другу. Ни о каких таких темах разговора не было, было просто знакомство. Надеюсь, что в будущем это принесет положительный результат, но на данном этапе это было просто знакомство.
Ранее Грузинская Православная Церковь называла совершенно неприемлемым проведение так называемого Тбилиси Прайд, который планировался с 18 по 23 июня. В частности, в заявлении Патриархии от 14 июня говорилось, что образ жизни, которым живут ЛГБТ-лица, является садомистским грехом и противоречит христианской вере, традиционным религиозным учениям и моральным ценностям. При этом в ГПЦ обвинили оппонентов в том, что те сами провоцируют конфликт. В заявлении, в частности, говорилось:
когда небольшая группа пытается навязать свою позицию всему населению, это вызывает резкую обратную реакцию, так как является целенаправленным действием, оскорблением достоинства большинства, насилием над их выбором и таким образом провоцирует беспорядки и противостояние.
После появления информации о неформальной беседе между ЛГБТ-активистами и церковными иерархами в стенах американского посольства, в Грузинской Православной Церкви от официальных комментариев воздержались. При этом не раз выступавший с критикой сексуальных меньшинств протоиерей Давид Клювидзе в очередной раз дал понять, что позиция церкви относительно права на самовыражение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не изменится.
Содом и Гоморра начинались с этого. И сегодня наглядным примером того, чем это закончится, является Мертвое море. Из-за этого рушились гигантские империи. Римская империя рухнула из-за этого. Византийская империя рухнула из-за этого. Революцию в Российской империи Господь допустил из-за этого. Представьте, что будет с Грузией, маленькой страной, если такое произойдет.
В грузинском ЛГБТ-сообществе верят, что произойдет, и страна от этого точно не рухнет. А диалог, начало которому положила случайная встреча на приеме в американском посольстве, будет продолжен на благо всего грузинского общества. Впрочем, церковь безмолвствует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Сегодня, на 15-й день демонстрации в Тбилиси, Генпрокуратура Грузии переквалифицировала события ночи 20 июня как попытку мятежа с целью захвата власти. В свою очередь, в оппозиции считают, что власть пытается снять ответственность за силовой разгон митинга с главы МВД Георгия Гахария. За развитием событий следил наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
В рамках расследования событий 20 июня список обвиняемых в ближайшие дни будет пополнен, сообщил представитель Генпрокуратуры Кока Кацитадзе.
Следственные органы пришли к заключению, что в ночь 20 июня отдельными лицами планировались насильственное свержение и захват власти. На первом этапе был предусмотрен силовой захват парламента, после чего планировалось перенести преступные действия на всю территорию страны, что было нейтрализовано непосредственным участием правоохранительных органов. В соответствии с новыми обстоятельствами следствие будет продолжено по статьям 225 и 315 УК, повлекшим за собой тяжелые последствия.
В рамках расследования Министерство внутренних дел обратилось с ходатайством в суд о проведении допросов членов оппозиции Европейской Грузии Гиги Угулава, Национального движения Гей Барамидзе и партии «Победа Грузии» Ираклия Окруашвили. Также были приостановлены полномочия директора Департамента по особым заданиям МВД Георгия Какичашвили, принимающего участие в разгоне демонстрантов и стрельбе резиновыми пулями по протестующим. верующим. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Гиги Углава, целью последних действий власти является нейтрализация общественного протеста, направленного против главы МВД Георгия Гахария.
Они пытаются внушить общественности, что протестующие пытались свергнуть власть, в то же время переложив часть ответственности на рядовых полицейских, участвовавших в разгоне акции. Но они хотят расследовать, кто именно отдал приказ в открытии огня на поражение. Трудно представить, что спецназ, выпустивший по митингу еще несколько тысяч резиновых пуль, действовал по своей инициативе. Налицо попытка фундаментального подлога, поэтому я явлюсь на допрос только в присутствии судьи магистра.
Заявил Гиги Углава. С аналогичной точки зрения выступает и один из лидеров нацдвижения Гия Барамидзе.
Я буду сотрудничать со следствием. Они хотят оправдать жесткий разгон митинга попыткой госпереворота. Государственная пропаганда ведет усиленный пиар, чтобы переключить внимание именно на лидеров оппозиции, которые являлись активными участниками революции РОС в 2003 году. Этим они пытаются маргинализировать общественный протест.
В свою очередь, по словам вице-премьера правительства Маицки Тишвили, вопрос политической ответственности министра внутренних дел не стоит в повестке дня.
Его ответственность в том, чтобы оставаться на своем посту и обеспечивать слаженную работу ведомства. А установление ответственности за последствия трагических событий ночи 20 июня является прерогативой следствия.
Отрезала чиновник. А для вице-спикера парламента Гии Вольского попытка госпереворота является очевидным фактом.
Она очевидна, и мы наблюдали ее в прямом эфире. Отрицать это невозможно, даже если мы будем утверждать обратное. Это факт, который лицезрел весь мир.
В неправительственном секторе считают, что власти преднамеренно переносят внимание на другой процесс, пытаясь оттянуть время. Основной вопрос, кто именно отдал приказ на проведение силовой операции, остается открытым и спустя две недели, напомнил глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
У МВД было предостаточно времени для координации действия и составления четкого плана в случае осложнения ситуации. Однако дальнейшие события показали, что если силовики и действовали, то сумбурно, без плана. В данном случае ответственность за последствия разгона однозначно должна быть возложена на Министерство внутренних дел.
Резюмировал эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, у здания парламента прошла не акция, а концерт протеста сегодня. В нем приняли участие более 20 исполнителей. Кто поет против оккупации в Тбилиси и какую роль играет музыка в истории грузинского протеста, расскажет Анастасия Славинская.
Музыка – тот вид искусства, который создал не одну революцию. Не знаю, наверное, это как-то доказано на уровне химии и физики. Она дает человеку такую энергию, такой настрой, который не могут дать другие виды искусства. Этому порыву нужен саундтрек.
Говорит Ника Качаров, который сегодня вечером спел свою песню протеста на проспекте Руставели. Это песня «Зима». Я хочу, чтобы у рождающегося ребенка был воздух, у ошибающейся женщины – наставник, у мужчины, который кричит «вера», а у заблуждающегося народа – разум. Но я вам больше не верю. Так звучит в переводе на русский отрывок из текста «Зимы».
К счастью, лишь напротив, но так совпало, что у нас в репертуаре есть песня «Зима», которая оказалась очень актуальна сейчас. Будто ее текст был написан вчера именно в связи с этими событиями. Я выхожу сегодня как независимый гражданин. Я хорошо понимаю, что там есть люди, у которых свои политические интересы, но я хочу выразить свой личный протест против оккупации и насилия.
Говорит Качаров. Эта волна протеста, как и любая другая, захлестывающая Тбилиси, имела свою свою музыкальную тональность. Причем помимо чисто музыкальной составляющей, есть аспект, касающийся персоналей исполнителей, а именно их позиции в отношении конкретных событий, которые они могут выразить, просто согласившись или отказавшись петь на том или ином мероприятии. Так, совсем недавно «Между двух огней» оказалась певица Тамрико Чохонолидзе. Она отказалась принимать участие в концерте, посвященном Дню святости семьи, который был учрежден патриархией в противовес Дню борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая. Нынешний же протест вывел на сцену у парламента Нину Катамадзе. Правда, как посчитали некоторые комментаторы в социальных сетях, слегка запоздала. На 10-й день протестов в своем фейсбуке известная певица написала, что ее концерт, состоявшийся 22 июня в России, был последним в Российской Федерации. Позже Катамадзе обратилась к митингующим напрямую с трибуны на проспекте Руставели, хоть и только со словами, без музыки.
Спасибо вам всем большое за то, что вы пробуждаете в людях истину, за то, что не путаете справедливость с изменой. Я оглянулась на историю. За прошедшие 30 лет ни разу не было ни одного доброго шага со стороны России. И я поняла, что вы правы на 100%. Мое сердце, сердце моей семьи не выдержит жизни без любви к этой стране. И всегда, когда будет нужно, я буду там, где и вы.
В ходе этих протестов многим запомнилась оперная певица Анита Рачвелишвили. Дива с самого начала активно поддерживала митингующих, и, приехав в Грузию, 29 июня она спела им «Херио Бичебо» у здания парламента. Там, между тем, практически с первых дней часто можно было услышать песни Ираклия Черквиани. Его вдова Кетату Попиашвили накануне на своей странице в Фейсбуке выразила недовольство этим фактом.
Когда ты протестуешь против оккупации и несправедливости, ты сам не должен присваивать чужую интеллектуальную собственность. Разумеется, в том случае, если хочешь быть и последовательным, и чтобы кто-нибудь верил в твою искренность.
Позже, правда, вдова Черквиани удалила пост со своей страницы, а свое недовольство использованием песен ее мужа объяснила тем, что на песню «Сакартвело» она и ее друзья намеревались поставить балет. По словам Папиашвили, после того, как «Сакартвело» начали крутить на акции, танцовщики не захотели использовать композицию, ассоциирующуюся с конкретным протестом. Если же дистанцироваться от персонализации и вернуться к музыке, как к явлению, провоцирующему импульс в массах, находящему отклик и привязку к конкретным событиям, то, вероятно, композиция номер один такого толка «Подарим друг другу тюльпаны», посвященная 9 апреля. Говорит музыкальный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Нико Нергадзе.
В ней нет никакого протестного революционного текста, но она несет настрой, объединяет идеи о необходимости совместно, едино противостоять несправедливости. Во всяком случае, я ее понимаю так. И вот после этой композиции многие пытаются повторить это, присвоить этот дух. После российско-грузинской войны было написано до 10 песен такого типа. И после этого, как правило, когда что-то происходит, музыканты таким образом пытаются выразить свое отношение к определенным событиям. Плохо ли или хорошо, неважно, но это их беспокоит, и так они это проявляют.
Тем не менее, одни композиции находят отклик в массах, отождествляющих свое эмоциональное отношение к тем или иным событиям с посвященной им музыкой, а другие нет. К первым можно отнести «Система должна быть разрушена», которая стала своего рода гимном в период прихода к власти грузинской мечты. Говорит Нико Нергадзе.
Эта песня записана за день, когда музыканты собрались и сходу создали композицию, в которой высказали то, что их беспокоило. И она, правда, стала в определенном смысле гимном. Ее позже припоминали сторонникам мечты, но дело ведь не в этом. Эту песню ведь записывали не для Бедины Ванишвили. Ее создавали в знак протеста. концерта.
В сложные, тяжелые времена, как правило, появляется много песен. Иногда все они просто не годятся, или как песни сами по себе неплохи, но духа времени не отражают, говорит музыкальный обозреватель. Музыка плохо подчиняется логике, нет готовой формулы, которая могла бы обеспечить прямое попадание в тональность волны протеста. Но в этом, говорит Нико Наргадзе, и заключается ее феномен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Что вы знаете сегодня о феминизме?» — спросила у жителей Цхинвали наш корреспондент Зарина Санакоева. Рубрика «Голоса».
Вы слышали о феминизме?
Слышала. Ну, знаете, как, если честно, я даже не задумывалась на эту тему как-то. Может быть, потому что я сама просто не сталкивалась с этим конкретно, и поэтому я не знаю. Сказать, что, наверное, все-таки, когда человек с этим сталкивается, то он чаще задумывается о той или иной проблеме. А так, в данном случае, я же говорю, мне даже в голову никогда не приходило на эту тему как-то. Я равнодушна так. Я думаю, что есть такие люди, которые бы охотно на эту тему и согласились, и пообсуждать, и свои взгляды, и, как говорится, свое мировоззрение насчет этого имеют. Я думаю, что есть.
Благодаря одним из них мы празднуем 8 марта, праздник, который мне, в принципе, не нравится. Но я не знаю, что вкладывали в это понятие те, кто были у истоков. Но в наше время феминизм имеет какой-то агрессивный окрас, характер. Женщины давно добились права работать, носить брюки, я не знаю, самовыражаться. И, в принципе, таких каких-то глобальных проблем я не вижу. Я вижу гораздо серьезнее проблему. Мы настолько боролись за свои права и настолько боролись за то, чтобы быть крутыми, что мы во многом сломали своих мужчин. И я выступаю скорее против феминизма, нежели за, потому что я выступаю за сильных мужчин, которые смогут обеспечить все мои права, которые с уважением будут ко мне относиться, которые будут меня любить, и мне не нужно будет сражаться каждый раз, доказывать миру, кто я есть и насколько я сильная.
Когда я был еще маленьким, я знал, что феминистки, они как бы за равноправие между мужчинами и женщинами. Что я знаю сейчас, так это совершенно другое. По мне, так сейчас уже в большинстве стран это равноправие уже существует. Сейчас современные феминистки скорее пытаются стать над мужчинами, а не построить равноправие. У нас, и в частности в России, эта проблема давно была не актуальна, еще со времен Советского Союза, потому что даже тогда, по сути, женщины работали наравне с мужчинами.
Вы слышали про феминизм?
Да, слышала.
А что вы об этом думаете?
Ну, каждая женщина должна, ну, как бы защищать свои права, то есть она должна отстаивать все.
А как вы считаете, у нас в обществе говорить об этом нужно? Есть такая необходимость?
Здесь, да? По-моему, нет. Я не замечала.
Считаете, эта тема не актуальна из-за того, что реально нет проблем с правами женщин? Или женщины довольны тем, что имеют теми правами?
Здесь, наверное, довольны тем, что они имеют все-таки.
Думаю, феминист приобрел слишком агрессивную форму и перешел на тот уровень, который неприемлем, в принципе, в цивилизованном обществе. Женщины считают, что ходить по городу, в принципе, голой без верха и показывать тем самым, что ты защищаешь какие-то права, мне кажется, что это, наоборот, ущемляет их достоинство в целом. Конечно, права женщин надо защищать, но я считаю, что там должно быть равенство, как в защите прав любого человека. Возможно, конечно, здесь имеет место быть некое уравнение между мужчиной и женщиной. За это и боролись, в принципе, наверное, женщины мира. И от женщины требуют быть мужчиной. В конце концов, женщины становятся такими людьми, за которых хочется самой выйти замуж.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Спасибо.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
5 лет назад украинскую правительственную резиденцию в урочище Межигорье впервые за много десятилетий смогли посетить сотни тысяч туристов, после того, как ее хозяин, бывший президент Украины Виктор Янукович, убежал в Россию. Высокий забор окружал эту территорию с 1935 года, когда из Харькова в Киев было решено перенести столицу Украинской ССР и построить на том самом месте, где сейчас находится бывшая резиденция Януковича, загородные виллы для партийной и чекистской верхушки. Киевский историк и архивист Наталья Кашеварова обнаружила документ «Партийные особняки в Киеве и окрестностях», в котором есть фотографии довоенных зданий. Он был составлен 29 мая 43 года, чтобы описать бытовые условия большевистских руководителей Украины для оперативного штаба Рейхсляйтера Розенберга. С историком Натальей Кашеваровой беседует Александра Вагнер.
Как вам удалось обнаружить этот документ, который был опубликован касательно вот вилл в Межгорье?
Дело в том, что я много лет занимаюсь уже историей Второй мировой войны, и по образованию я архивист и источниковед. И я уже последние, наверное, лет 7 работаю над проблемой перемещенных украинских культурных ценностей с территории СССР. И работаю непосредственно с фондами тех немецких учреждений, которые причастны к этому вывозу. И очень много времени я уделяю фонду организации «Оперативный штаб» Рейхсляйтера Розенберга. Она считается крупнейшей организацией, которая осуществляла грабеж на территории Европы, хотя там тоже не все так просто. Потому что в основном они вывозили культурные ценности из приватной собственности в Европе, а у нас из библиотек, из музеев общих, из государственной собственности. И большой архив находится у нас. Это организация немецких документов, а часть Германии. И во время работы с архивом, вот, с фондом НС-30, НС это у нас национал-социалистические фонды обозначаются, Федеральным архивом Германии, я нашла документ, ему посвящено целое дело, 20 с лишним листов, которые так и называются, как партийные виллы или дачи в Межигорье в 43-м году. С этим документом почти никто не работал, и совершенно случайно, то есть при специальном просмотре дел он был обнаружен.
Удивило ли вас, что вот одновременно с тем, какая ситуация была в 30-х годах, строили вот такие вот здания?
Первое, скажем так, что меня впечатлило в этом документе, даже не столько сам текст его, потому что текст является в основном, в значительной мере, он идеологического содержания, то есть это пропаганда. Но я хочу маленькое отступление сделать, что хоть она пропаганда, в то время эта пропаганда была основана на реальном, и они поэтому прилагали фотографии. То есть они не просто писали каких-то вот немцев с целью, как они тогда называли, изобличить лицо большевизма и коммунизма. Они старались это как-то иллюстрировать и приложить какие-то сведения. И меня удивили фотографии, которые были вклеены в документ, так как что документов никаких вообще про строительство этих вилл не сохранилось, ни планов, ни смет, ничего фактически, ни документов архитекторов, которые этим занимались. И, соответственно, даже фотографии фактически, как это все выглядело. То есть это удивило меня в первую очередь. Ну и, конечно, я как историк знаю просто эти страшные 20-30-е, что на самом деле был огромный разрыв между верхушкой партийной и жизнью населения, особенно это как раз первые пятилетки, когда шли страшные процессы по уничтожению отдельных групп населения для строительства тоталитарного государства, где верхушка всегда была отделена от народа, от людей, которыми они возглавляли, и этот контраст был очень ощутим. И как раз прошли пятилетки, когда вот первое разграбление было, и коллективизация, разрушение монастырей, как мы знаем, вот волна, точно так же был разрушен монастырь в Межигорье. Целью получения огромного количества материальных ценностей. Именно вот 30-е годы, в связи с переездом столицы из Харькова в Киев, вот эти дачи, собственно говоря, были построены. Если посмотреть даже на уровень постройки этих домов загородных, то видно, что смешение всех стилей, даже отсутствие самой культуры, архитектуры, культуры построения даже не было. То есть это все была так называемая элита из выходцев из простого населения, которые просто завладели огромными богатствами, скажем так, и выстроили совершенно свою такую отдельную реальность, даже было запрещено подходить туда, то есть как и во все другие правительственные здания, население даже, вот, которое проживало, кроме самых жителей вот рядом, они даже не знали, что там и как это все функционирует. То есть ну, такой документ, он очень показательный, как бы, и сами фотографии, которые ценны сами по себе.
Ну вот одна из фотографий, это ванная комната дома Станислава Кассиора, который считается одним из главных организаторов Голодомора, и, наверное, не случайно именно ванную комнату сфотографировали авторы этого документа. В каких условиях тогда жили киевляне?
Коммунальные условия тогда были очень-очень приближенно к тому, что мы можем назвать бытовым удобством и комфортом, потому что тогда не было фактически такого понятия, как ванна индивидуальная, ванна индивидуальное помещение, да, для использования для личной гигиены. И то, если мы обратим внимание на этой фотографии, ванна даже обложена плиткой. То есть то, чего в домах старых особенно, вот его просто не было. Но обычно пользовалась обычная вода, подручные средства для мытья. Речь не шла ни об отдельных ваннах, ни об отдельных реально кухнях каких-то, где можно было бы готовить. В лучшем случае вода, то есть в каждой квартире и все. Либо удобства, вот на Подоле, например, фотографии удобства были просто во дворе, вода на улице и все, соответственно, тоже на улице. А здесь мы даже видим, что не просто ванна, там у них были отдельные кинотеатры, у них были солярии, то есть комнаты для приема солнечных ванн. То есть люди того времени, киевляне, даже не могли себе представить, наверное, масштабов, как это все было.
С Натальей Кашеваровой беседовала Александра Вагнер.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.